Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Легко ли быть молодым?» и я, ее ведущая, Ринжина Анна. Хочу вам напомнить, что мы начали в рамках нашей передачи цикл, посвященный религиям мира. У нас в гостях Осипов Дмитрий Борисович, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Добрый день.
Дмитрий Борисович, в прошлый раз мы остановились на обсуждении закона, который присущ некоторым религиям, и следование этому закону.
Да.
Путь,
да,
о котором вы говорили. И мы остановились на вопросе, зачем? Зачем ему нужно следовать?
Да. То есть мы сказали о том, что в основе абсолютно любой нормальной религии лежит понимание некого божественного космического закона, и религия понимается как путь следования этому закону. И действительно, я согласен, что для современного человека этот вопрос очень остро возникает, а, собственно, зачем ему следовать? Давайте я расскажу одну маленькую историю, если вы не против. Есть у меня одна знакомая, она мне рассказывала как-то, почему она не христианка. Это разговор происходил в городе Улан-Удэ. И она мне рассказывала, что вот как-то раз с подругой за компанию они решили покреститься. Они пошли в церковь, и там была одна беседа перед крещением, в которой батюшка рассказал им, что такое христианская жизнь, да, и что это теперь для них означает. И он сказал, что теперь вы должны молиться, поститься, значит, ходить в церковь, почитать родителей. Вы не должны прелюбодействовать, вы не должны смотреть там телевизор. И она мне говорит, и я, когда это слушала, я просто впала в какой-то шок, потому что я пришла в церковь, и я уже оказалась всем кому-то вообще должна по всем статьям, непонятно почему. И я просто встала и ушла. Я просто реально этого не поняла, почему я должна следовать этому закону, с какой стати. Я же хотела свободы, а тут я пришла, и меня тут на меня навесили массу каких-то предписаний.
Но ведь свобода, она не равна вседозволенность.
Я согласен. Но я при этом согласен с ее недоумением. Оно мне тоже понятно.
Ну, это, наверное, к тому, что не нужно за компанию идти креститься.
Да. То есть, может быть, действительно, это было рановато. Но вопрос на самом деле очень существенный. И он не такой простой. Почему же нужно этому закону следовать? И зачем это нужно делать? Соблюдать эти правила кашрута, например, да, для иудеев. Или там, соблюдать правила ритуальной чистоты для индусов. Да? Зачем они это делают? И вот для того, чтобы как-то ответить на этот вопрос, я предлагаю зайти немножко со стороны. Я предлагаю посмотреть на то, как вот эти традиционные религии, они смотрят на время, на историю, на то, как движется мир. Если мы, например, возьмем нашего человека, человека нашей культуры, нашей цивилизации, вот как воспринимает движение истории наша цивилизация? Куда она движется?
Она движется вперед, она развивается, она становится лучше.
Да, вот несомненно, я с этим согласен. Ну, так сказать, мы же приходим в школу, нас учат, и что, какую картину мира мы там обнаруживаем, даже в школьных учебниках?
Конечно, а чему учили 2 века назад? Ну, явно мы развиваемся.
Да, конечно. Вот мы открываем учебник по истории, что там написано? Ну, кем были сначала люди?
По истории?
Да, кем они сначала?
А первобытным общинным строем.
Да, они сначала были обезьяны. Да,
нет, такие, это не в истории,
не в
это
истории. В биологии. Ну, в биологии, да. Но, тем не менее, это, так сказать, какие-то человекообразные там, приматы, да, которые спустились деревьев на землю и почему-то начали трудиться. Значит, дальше это первобытное стадо ходило сотни тысяч лет, постепенно у них возникли какие-то принципы, пробудилось сознание, возникла речь, они изобрели огонь, каменный инструментарий, стали создавать постепенно искусство. А потом, примерно 10 тысяч лет назад, они перешли к земледелию, а потом у них появилась обработка металлов, а потом они создали государство, а потом они создали письменность, литературу, науки. И, собственно, в 18 веке они придумали станки, машины, возникла промышленная революция. И вот, смотрите, это такой поступенчатый, да, характер движения цивилизации. И вот скажите, Анна, положив руку на сердце, а вот где находимся мы вот в этом поступательном процессе? Вот мы с вами где находимся?
Далеко впереди.
Мы находимся вот в этой высшей точке, несомненно. Мы имеем полное право смотреть на прошлое сверху вниз. Но должен вам сказать такую вещь, то вот как ни странно, эта вещь, она нам кажется очевидной. И с этим на самом деле не поспоришь. Ведь ты же не поспоришь с тем, что, скажем, завтра сотовые телефоны будут лучше, чем сегодня, правильно? Ну, это вещь очевидная. Вот эта вера в прогресс, она возникла по историческим меркам, с точки зрения любых антропологов, культурологов, совсем-совсем недавно.
Почему вера? Разве это не естественно? Не то, что же мы верим в то, что бытовая техника будет.
Этот вопрос немножко меня застает врасплох. Дело в том, что есть несомненный факт, что есть какое-то движение к усложнению, например, да, к развитию технологий. А вот в то, что это движение ведет к чему-то лучшему, это, несомненно, вера. И эта вера, она лежит в основе нашей цивилизации. Смотрите, в Советском Союзе какая была цель?
Светлое будущее.
Светлое будущее, да, строили коммунизм, да. Но, поверьте, современное западное общество, оно видит, оно движется абсолютно к этой же самой цели, только немножко другим путем. Абсолютно цель нисколько не изменилась. И эта цель сформулирована была примерно начиная с 18 века. Эта идея прогресса становится центральной в европейской культуре. Это эпоха просвещения. Это французские философы. Дидро, Вольтер, Монтескье. Вот они, Руссо, они поставили эту идею в центр. 18 век. Это сколько лет прошло? Давайте посчитаем. Это 20-й, 19-й. 300 лет. 300, ну, может быть, чуть больше. 300 лет этой вере в прогресс. А скажите мне, а как же люди мыслили до того? А как же люди мыслили за рамками Европы, в мусульманском, в индуистском, в языческом мире? У них не было этой веры в прогресс. Они представляли себе историю абсолютно по-другому. Понимаете?
Нет, вы мне расскажите.
Они понимали историю вообще по-другому. У них не было веры в прогресс. И вот, конечно, у них было много разных вариантов того, как видеть историю, но в качестве некой базы я бы предложил рассмотреть такую классическую модель истории, которая лежит в основе практически всех древних так называемых языческих религий. То есть это религии германцев, славян, шумеров, египтян, понимаете? То есть то, что называется язычество, да? Вот как ни странно, эти религии очень близки в своем ощущении истории, куда она движется. И если мы посмотрим, их модель истории, она не линейна. Она циклична.
И вы хотите сказать, что у них все повторяется?
Да, у них все повторяется до бесконечности, с безначальных времен. И первичной точкой этого мира является такое понятие, ну, давайте возьмем греческие понятия, они нам как-то ближе. Такое греческое очень важное понятие, понятие хаос. Давайте поразмышляем, что такое хаос. Вот в этом древнегреческом понимании хаос – это такое состояние. Вот смотрите, мы живем в мире, где все очень четко поделено, все разделено. Есть мужчины и женщины, есть богатые и бедные, есть небо и земля, есть черные и белые, есть добро и зло, правильно? А вот состояние хаоса – это когда вот этих границ между живым и мертвым, мужским и женским, верхом и низом, они отсутствуют. И все – все вещи находятся в таком нерасчлененном единстве.
Отсутствие порядка.
Отсутствие порядка. И это понятие, оно лежит в основе любой мифологии, любой религии. И оно обычно, знаете, символизируется таким очень ярким образом, такой водной бездны, где дна не видно. Понимаете, какая-то морская такая стихия, безграничная, абсолютно непостижимая, абсолютно неконтролируемое, да, и вот это и есть образ хаоса. Дальше любая мифология, она говорит, что из этого, в этом хаосе в какой-то момент начинается некий процесс. Вот мне, например, очень нравится миф из Ригведы, это индийские священные тексты, это миф, он говорит, что вот в этом первичном океане неожиданно, непонятно откуда появляется золотое яйцо. Кто его снес? Что оно там делает? Видимо, эти вопросы они не задавали, да? Вот это яйцо там плавает, и потом оно начинает нагреваться. И в результате из него вылупляется... Как вы думаете, Анна, кто из него вылупляется?
Абсолют?
Ну, абсолют – это философское понятие. Давайте в рамках мифологии. Из него вылупляется Бог.
Бог?
Бог, да, совершенно верно. Его зовут Брахма. Брахма. Вы знаете, что он испытал, когда он вылупился и оглянулся по сторонам? Как вам кажется? Что он пережил в этот момент? какое состояние он пережил?
Ну, радость или страх, это два варианта.
Какая тут может быть радость?
В вариантах.
Конечно, это ужас. Он пережил неописуемый ужас, потому что низги не видать, и ничего нет вокруг, и он бедняга один. И вы знаете, как он начал?
Ну, на него какие надежды-то возложены?
Да. Вы знаете, что он сделал для того, чтобы избавиться от этого страха?
Создал порядок.
Да. Он начал творить мир.
Страх великий мотиватор.
Да, да. То есть это интересно, потому что если мы сравниваем с библейской картиной мира, там Бог не нуждается в мире. Он творит не от испуга, не от страха. Здесь Брахма творит мир для того, чтобы преодолеть одиночество, страх одиночества. Но у него не было жены, поэтому он как-то производит из самого себя первое поколение богов. А дальше мир, он возникает в любой языческой мифологии, совсем не так, как в Библии. В Библии Бог творит мир как царь, словом. А здесь мир возникает в результате, как бы это сказать, таких брачных отношений. Потому что появляются мужские божества, женские божества. Они начинают активно, так сказать, вступать в брачные отношения. И в результате этого процесса что возникает? Возникает мир, в котором мы живем. То есть для язычества, ведь вы понимаете, вот эти все природные стихии, там огонь, воздух, дождь, скажем, солнце или река, это же не просто такая мертвая природа, это некие живые силы, это боги и есть. И все они все находятся в родственных связях друг с другом. То есть это весь мир, это огромная родовая община. То есть, в общем-то, по-своему, это очень логичное описание мира, которое существовало вот в этом родоплеменном строе. То есть люди проецировали свой социальный порядок на окружающий мир и описывали окружающий космос как огромную родовую общину. Это логично. И поэтому, скажем, есть какой-нибудь древнегреческий бог, которого звали Океан, да? И у него есть, что? У него есть там какие-нибудь океаниды, океанические течения, реки, там, ручьи, допустим, и так далее. И это все его внуки, правнуки, там, далекие родственники, да? Они все, то есть весь мир воспринимается как такое единое, живое, целое, родовое. Вот. А дальше что начинают делать эти боги? Что они начинают делать? Они начинают выяснять отношения, да? Там, ну, есть такой...
Это так по-божественному.
Очень по-божественному, да. Ну, да, они начинают выяснять отношения. Все, наверное, знают эту греческую мифологию, да, что сначала там Уран и Гея, да, весь мир – это результат вот брака неба и земли. Потом приходит поколение титанов, а потом приходит поколение олимпийцев, да, которые загоняют этих титанов в Тартар и захватывают мир, ну, власть в этом мире. И олимпийцы – это вот Зевс, да, то есть там Арес, Афродита. И вот они поделили, они захватили власть в этом мире и установили свой порядок. Они поделили между собой этот мир. Кому досталось небо?
Зевсу.
Зевсу. Кому достался нижний мир подземный?
Аиду.
Кому достались моря?
Посейдону.
Посейдону, конечно, конечно. И в результате вот этот хаос, что является результатом? Вот мы читаем и думаем, ахинея неописуемая. Просто кто-то там кого-то постоянно то ли режет, то ли, значит, насилует. Понимаете, это ужасно. Это ужасный аморальный греческий там, или китайский миф какой-нибудь. На самом деле это описание какого-то глубокого космогонического процесса, когда хаос превращается... Во что он превращается? В космос. Космос. Что такое космос в греческом понимании?
Это
не то, куда летал Гагарин, да? То есть это не просто космическое пространство.
Это мироустроение.
Это мироустроение, это порядок. Это порядок. Вот. И вот тут у меня вот вопрос, Анна, возникает. Вот представьте себе, да? Вот в этой мифологии возникает из хаоса, в результате возникает космос, устанавливается этот первичный божественный порядок. Возникает свежий, прекрасный, первозданный космос. А что с ним, с этим порядком начинает происходить дальше, как вы думаете?
Люди начинают приступать к закону.
Люди начинают, этот порядок начинает нарушаться, да? Да, это же так логично, потому что, ну, все, наверное, когда-нибудь наводили у себя порядок в субботу, да? А потом что происходило?
А это все почему? Потому что в субботу работать нельзя. Поэтому
вот,
порядок.
Вот, да, 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 да. Мы выяснили. Да, 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 совершенно верно. Да, да. И дальше, куда начинает двигаться история? Вот в этой архаической модели. Куда она начинает двигаться?
Обратно.
Она начинает... Мир начинает деградировать, понимаете? Порядок начинает нарушаться. Постепенно, в силу нарушения этого порядка, начинается ухудшение жизни, умножение конфликта и жестокости. И в результате мир, он приходит обратно куда? В состояние хаоса. Он приходит к состоянию смерти.
И появляются олимпийцы, например, и снова его.
В этом отношении очень интересно. Ну, вот я про это сейчас скажу. И вот, знаете, вот, и, скажем, если мы берем тех же греков, они очень четко разделяли мир на какие-то мировые этапы, на эти мировые периоды. Вот, например, это сделал такой греческий поэт Гесиод еще там в 8 веке до нашей эры. Вот какие он периоды выделял? Значит, он по металлам, он выделял, во-первых, золотой век, да, это век гармонии, когда люди находятся в гармонии с богами. После золотого какой следовал век? Скажите, Анна. Серебряный, да. Ну, серебро уже похуже, хотя тоже ничего, да. А после серебряного это медный век. Это век, вот вы, наверное, читали когда-нибудь «Илиаду», «Одиссею», да, да, несомненно. Там такие полубоги, такие герои действуют. Вот они все действуют в этом медном веке. Где-то до этого, между серебряным и медным веком, находится мировой потоп. Вот в этой греческой мифологии. Она много где, этот сюжет много где есть. Там Дифкалион, Пира, вот этот мировой потоп. И потом медный век. А потом наступает... В каком веке мы-то живем?
Я вот думаю, да, что это мои тут размышления. Да. Полубоги ведь появляются действительно только тогда. А кто такие полубоги? Это, ну, один...
Ой, ну, это интересная история.
Это
я могу об этом рассказать, но давайте, может быть, да, это, да, перенесем на будущую, да, наш разговор. В каком веке мы-то сейчас живем? Как вы думаете?
В плохом.
В железном веке, конечно. Это называется железный век с точки зрения древних греков. А все почему? Действительно, это самый жуткий век с точки зрения вот, античных греков. Почему? Потому что, ну, медь, ну, не говоря уже про серебро, там, золото, ну, это очень мягкий металл. Ты им так особо-то не навоюешь, да? А вот железо, Анна, это металл очень твердый. Ты из него можешь сделать железный меч и зарезать им сколько угодно народу. А потом ты можешь его наточить и снова пойти убивать. И поэтому железный век с точки зрения вот этих античных греков, это век, когда это век глобального конфликта. Век, когда возникают мировые войны, когда возникают огромные государства с огромными армиями, которые пытаются подчинить себе весь мир. Это век империй. И век, соответственно, технологического прогресса, да, колоссального. Но во что превращается весь этот технологический прогресс? Куда он приводит? Что, во что люди превращают эти свои там, технологические достижения? Они все это обращают в производство вооружения, правильно? Ну и чем все должно закончиться?
Восстанием машин.
Да, все должно закончиться вот состоянием хаоса. Вот. Конечно, все умрут, понимаете, вот в этой архаической модели, она крайне пессимистична, в ней нету никакого светлого будущего. Это какой-то китаец какой-нибудь древний или индус, он бы долго смеялся, услышав эти истории про будущее, какое-то светлое будущее. Что за нелепость?
Вот. И зачем тогда религия, возвращаясь к нашему самому первому
Да,
вопросу.
Зачем тогда религия, вообще как это связано с религией, Анна? А в результате чего мир-то деградирует?
Как мы уже выяснили, ни послушание, ни исполнение этого закона.
Вот этого закона, конечно. Космос деградирует в силу нарушения вот этого божественного порядка, который лежит в основе всех вещей. Так вот, что такое религия, которая есть исполнение этого закона? Это попытка задержать этот процесс. Это попытка сдержать процесс деградации.
Разрушения.
Это попытка вернуться к изначальному состоянию Вселенной. когда она была еще воспроизведена. Вот вы понимаете, в основе всех этих древних религий лежит попытка воспроизвести вот этот изначальный, первичный космический порядок. Поэтому они всегда ориентированы не на будущее, а они всегда, традиционное общество, они ориентированы на прошлое. Потому что как правильно жить, как, что такое хорошо, это то, как жили наши предки. Да? Это всегда отсылка. Чем древнее, тем лучше. Абсолютно не так, как у нас, согласитесь. Для нас-то чем новее, тем лучше, да? А для них чем древнее, тем правильнее, тем ближе вот к этому первозданному состоянию мира. Понимаете? И с этой точки... Вот, Анна, скажите, вот моя мысль, она ясна вот здесь?
Да, по крайней мере, мне точно.
И таким образом цель религии и цель соблюдения вот этого божественного закона, это является на самом деле спасение жизни от вот этого разрушительного действия греха, смерти и страдания. И поэтому вот я говорил, да, вот какое определение ближе мне всего, да, вот с моей точки зрения цель любой подлинной настоящей религии состоит в том, чтобы победить смерть. Религия бросает вызов смерти. Она пытается бороться с грехом. А что такое грех? Грех – это, как по Библии, там, послание, по-моему, первое послание Иоанна Богослова. Грех есть беззаконие, да? И грех рождает смерть. То есть это сугубо библейская логика, кстати говоря, да? И мы ее видим много где, не только в Библии. И цель религии – это стремление победить смерть, бороться с грехом и страданием. И цель религии в том, чтобы спасти эту жизнь и реализовать некое человеческое призвание, реализовать смысл человеческой жизни. Вот что такое религия. Это попытка воссоздать космический порядок. Это борьба с силами хаоса. То есть это нечто... То есть это не просто странное, причудливое правило, которым следуют люди, да? Это нечто такое большее, которое лежит вообще в основе этой жизни. Потому что с хаосом, согласитесь, сталкивается ведь каждый из нас. У кого-то распадается жизнь от того, что уходят близкие люди, у кого-то распадается семья, а кто-то сталкивается с тем, что его увольняют с работы, кто-то сталкивается с болезнью. Вот силы хаоса вторгаются в нашу жизнь. И человек, он пытается с этим бороться всегда. С этим зияющим как бы оскалом этих сил, он пытается бороться, восстанавливать этот божественный порядок. И эта попытка и есть, с моей точки зрения, религия.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович, за участие в нашей передаче. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что у меня в гостях присутствовал преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии Осипов Дмитрий Борисович. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.